რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об оппозиции, о выборах и о предварительных партийных выборах, праймерис, которые устроила демократическая коалиция. У нас сегодня в эфире Радио Свобода Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор», и Сергей Цыпляев, президент фонда «Республика», представитель комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Ну, а я начну с разговора с Владимиром, поскольку Владимир Милов вернулся только что из Новосибирска. Новосибирск – это один из регионов, Новосибирская область, где демократическая коалиция выдвигает своих кандидатов и где, собственно, прошли праймерис. Ну и чем они закончились?
Ну, как раз вот Новосибирск был первый регион, где мы эти праймерис проводили, там почти уже 2 недели назад, и там очень много было опасений, что будет мало кандидатов, что какие-то не те результаты будут. Но в итоге пришло достаточное количество кандидатов интересных, в том числе людей новых в политике, предпринимателей. Там, и получились конкурентные, интересные выборы. Пришло немало народу, я бы сказал. Больше 1000 человек живьем явились. Причем в основном в офлайне, то есть пришли ножками на участки. Голосование в интернете было абсолютно незначительное. И такую живую, я бы сказал, очень избираемую тройку выбрали. И там понятное дело, что эти люди, которые там первые места заняли, они представляют там разные силы, разные течения, но на то мы и коалиция, чтобы вот как-то сложить все это вместе. Так что, в принципе, я доволен, перспективы есть. И там вообще в Новосибирске, вот, мне кажется, люди немножко устали от вот этого многолетнего противостояния «Единой России» против КПРФ, которые были вот двумя ключевыми такими силами, а все остальное из себя представляло каких-то там пигмеев, в общем, политических. И есть спрос на какую-то свежую силу, есть много либералов, которые вот за год разочаровались в мэре Локте. Я думаю, что есть все шансы...
Локоть был выдвинут такой коалицией, в которую входили и демократы.
В которую входили и демократы, и за которую голосовали даже те, кто в нее не входил, ну, потому что ну, не за единую же Россию на выборах было голосовать, да? И сейчас есть, на мой взгляд, такой момент хороший для того, чтобы и в областной парламент, и в городской совет прошла фракция демократической коалиции. Я думаю, она и там будет очень полезна и оживит вообще местную повестку политическую.
Но демократическая коалиция на базе партии РПР-Парнас, да?
Да, не это, вот, это наше соглашение принципиальное, которое мы подписали в апреле.
Навальный, том, Касьянов.
Что, да, о том, что демократическая коалиция везде выдвигает на базе РПР-Парнас списки, чтобы избирателей не путать, чтобы все уже к выборам Госдумы в следующем году готовились, четко там знали, за кого ставить правильную галочку.
Сергей, насколько вообще полезны такие процедуры праймерис? Насколько они эффективны вот в нынешних российских условиях? Как вы считаете?
Первое, я считаю, что это жизнь партии. Пытаться выдвигать, искать людей и идти на выборы. Ясно, что выборы, конечно, в нынешних условиях – это плавание в серной кислоте. И этим людям предстоит очень тяжелая дорога на выборах. Попробуй зарегистрируйся, потом попробуй получить честные голоса и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, шаг за шагом надо постепенно, чтобы люди привыкали к демократическим процедурам, люди привыкали выбирать, чтобы была возможность посмотреть на разных кандидатов, чтобы вам не приносили красивого кандидата в мешке и говорили, вот он замечательный человек, голосуйте за него. Я могу сказать одну вещь. Вот когда началась перестройка, и потом вот годы бури и натиска, там, 89-й, 90-й, то если посмотреть, когда люди собирались, как они себя вели, я сразу же узнавал партийное либо профсоюзное собрание. Потому что на партийном и профсоюзном собрании всегда до точки выполнялось выполнялась формально вся демократическая процедура. Это был единственный пример, как осуществлять голосование,
партийное собрание КПСС.
Конечно, ним, естественно. Да, конечно. Но, тем не менее, вся процедура была выстроена правильно. Люди тогда ей научились и начали пользоваться как надо. Поэтому я вот искренне надеюсь, что вот эти все подходы, вопросы постепенно будут входить просто технологии в культуру, в привычки. И когда-то это выстрелит. Ну, не сегодня, не завтра, но это должно выстрелить.
Да. Я добавлю пару слов. Просто я-то с коллегами по партии, мы были большими скептиками по поводу праймериз, и остаются ряд таких серьезных вопросов. Ну, первый, вот люди, которые победили там на выборке в 1000 человек, насколько они избираемы на выборке там,
вот
в 2 миллиона?
Вот там такой, да? Артем Лоскутов, да, числе, автор, да, монстрации.
В том числе. Но здесь есть два момента. Во-первых, вот сейчас эти праймериз практически вот уже прошли в 2 регионах, и там появился ряд моментов, которые, я должен честно признать, вот мы с друзьями недооценивали немножко. То есть они все-таки создают такой драйв, интерес, они заставляют, стимулируют кандидатов лучше работать, выходить напрямую с избирателями уже с конкретной агитацией. То есть такая предварительная кампания привлекает очень серьезное внимание, это, конечно, огромный плюс. Ну, а что касается вот того, что, ну, конечно, нам с коллегами по демвыбору хотелось бы прежде всего людей с опытом каким-то политическим, предпринимательским видеть, да. Вот меня все время там в Новосибирске спрашивают, а вот как вот Лоскутов, да, он же такой вот, я не знаю, как его правильно назвать, художник, автор монстрации, и вообще сможет ли он быть депутатом. На что я говорю, что...
Ну, у Жириновского есть же такие депутаты веселые.
Вот смотрите, я всегда отвечаю просто, что у нас коалиция, у нас есть коалиционные соглашения, принципы, которые все кандидаты подписывали. Поэтому мы готовы признать победителями по честной процедуре там и Лоскутова, и других коллег, да, которые заняли соответствующие места. Но мы от них ждем, что они тоже будут наши принципы выполнять и говорить с избирателями там о возврате налоговых поступлений в регион из Москвы, да, о прямых выборах мэров, которые отменили по всей Новосибирской области, вот за пределами самого города. Ну, о таких практических вещах, которые вот там избирателям на месте интересны. Я надеюсь, что и Артем Лоскутов, и другие кандидаты вот все эти вещи выполнят и будут в таком русле работать.
Владимир, ну вот, например, в Калужской области там как-то эта кампания, она сопровождалась некоторым таким скандалом. Один из потенциальных участников этой коалиции, по-моему, Сергей Фадеев, если я не ошибаюсь, вышел из кампании, там какие-то обиды, много шума, претензий, вы там тоже пишете в Фейсбуке, там, более того, что он какие-то деньги взял и не вернул. Ну, хорошо ли это для оппозиционных партий вот так вот выворачиваться наизнанку еще до выборов?
А там и в Новосибирске тоже была такая пара индивидуальных мини-скандальчиков. На мой взгляд, мы как-то заранее на это спокойно смотрели, что такие вещи будут. Тем более, это, опять же, касается, вот я просто коллегам своим там по демократической оппозиции в регионах хочу сказать, чтобы вот они смотрели на этот пример, да, и не были похожими на старую гвардию. Есть такое понятие, есть вот такие заслуженные многолетние демократы в регионах, которые не очень часто хотят работать, но требуют себе каких-то гарантий проходных мест в списке, требуют каких-то денег на кампанию из Москвы там, да. Это все не очень хорошо кончается, поэтому, честно говоря, вот мы тоже рады, что какой-то такой балласт сбрасывается, а остаются те, кто готов в поле пахать, идти агитировать, издавать там агитпродукцию, встречаться с избирателями. Вот такие люди нам нужны, даже если они не из нашей конкретно партии.
Кстати, Сергей, очень короткая фраза. Вот есть примеры. Вацлав Гавел, писатель, киноактеры Арнольд Шварценеггер и Рональд Рейган. Вроде, казалось бы, совершенно далекие от профессиональной политики люди, но оказались вполне успешными в своем деле, когда пришли. И поэтому то, что появляются люди таких своеобразных профессий...
Ну, кстати, в Калужской области там вышел на первое место Заякин, да?
Заякин,
основатель Диссернета, да. Но там есть Обнинск, научный центр, значит, людям, наверное, он понравился, как борец с фальшивыми диссертациями.
А вообще откуда брать людей, что мы хотим только, чтобы в политику приходили бюрократы? И вообще волна физиков была большая, мы вспоминаем и Бориса Немцова, да, и вспоминаем там и тоже Сахаров, академик, кто пошли в политику. Я, собственно, теоретической физики пришел. Я сказал, что это бесконечно далеко все, что потом пришлось заниматься.
Ну, академик Рыжов,
академик Рыжов Юрий Алексеевич.
И Алферов до сих пор политикой занимается.
Поэтому нет, это нормально, что люди приходят из разных областей. Вопрос
ненормально
вызывает
то, что
недоверие.
Не приходит очень много лет таких вот людей, как приходили во времена перестройки. То есть эти лифты, они закрыты, и сидит,
вот это...
сидит группа бюрократов.
Ну, вот, Миш, как
это
раз,
самая главная проблема.
Вот смотрите, например, в Новосибирске у нас вот человек, который третье место в тройке занял, и, так я понимаю, он пойдет первым на выборах городского совета. Совета в Новосибирске. Сергей Бойко – это предприниматель достаточно известный, который основатель, глава телекоммуникационной компании довольно крупной. Там он оставил этот бизнес ради политики, вот ради того, чтобы сейчас от демкоалиции выдвигаться на выборах. Тот же самый Заякин никогда политикой раньше не занимался. Мы вот с ним буквально пару часов назад общались, кстати говоря. Он очень интересный человек. У него явно есть вот эта жилка интереса к политическому процессу. Он готов работать, он отпахал всю эту вот предварительную кампанию на праймерис, поэтому все-таки такие люди приходят, и я давно этого не видел. Обычно там вот сидели по много лет одни и те же оппозиционные лица в регионах. Тоже этот застой был не очень позитивен, но вот сейчас как-то его удалось разблокировать. На мой взгляд, это хорошо.
А в Костроме еще не завершились?
Они вот сейчас будут 27-28, кстати. Все, кто в Костроме живет и прописан, пожалуйста, идите проголосуйте.
Кстати, вот по этому поводу, не только в регионах. Вообще, конечно, у нас почти везде застойная культура. Мы к этому привыкли, что у нас вождь должен быть непогрешим и сидеть вечно. Посмотрите на все наши партии.
Там на губернаторов посмотрите.
Там руководство по 20 лет не меняется. Но губернаторы еще люди, что называется, в системе. А, казалось бы, ну вот партии, вот инициатива. И все время одни и те же люди. И эта проблема буквально везде. Как все-таки начать понимать, что про определенные сроки проработали, давайте давать дорогу молодым. Вот для этого нужны всякие праймерис, свободная конкуренция. Потому что ключевая проблема, что во всей политической системе, да и в других системах, мы никак не можем запустить конкуренцию. Мы вообще, честно говоря, ее не любим. Как только человек попадает в условия конкуренции, ему это страшно не нравится. Ему хочется вот гарантированное место в президиуме, всегда первое место в списке, благодаря предыдущим заслугам. А следующее поколение должно спросить, а, собственно, кто ты такой? Вот мы... Давай доказывай опять, можешь ты что-то или не можешь.
И поэтому, конечно, будут какие-то мини-скандальчики. То есть вот мы видим сейчас очень четкий такой средний, там, процентов 10-12, да, вот людей начинают там возмущаться, оказываются недовольными. Ну, мы считаем, это нормальный процент брака на праймерис, это ничего страшного.
Вот в Магадане как-то без праймерис туда поехала команда от Навального, и сейчас происходят там довольно неприятные вещи. Людей избивают, арестовывают, собственно, там настоящее применение насилия. Вот естественный вопрос, а вообще стоит в таких выборах участвовать, которые раньше были просто нечестные, а теперь еще, извините, морды бьют?
Смотрите, вот мы по Магадану, мы отдельно в специальном режиме обсуждали этот вопрос, потому что там, по сути, нет представительства ни у кого из оппозиционных сил. Но регион важный, и, конечно, там надо начинать работу, да? И у нас было большое желание, раз там выборы, зайти туда и начать просто работу с людьми. И я вам хочу сказать несколько вещей. Первое, что не совсем, то есть сначала думали отправить туда просто сотрудников фонда Навального. Потом нашлись несколько людей, именно магаданцев, которые в этот список вошли. Во-первых, вот в нашей партии есть один парень, он в нашей молодежке состоит, он в Питере учился, сейчас возвращается туда, в Магадан. Он сам оттуда, у него магаданская прописка, он идет в этом списке кандидатом. Появились кандидаты местные, которые в этот список тоже включили, это правозащитники, там известные борцы там за права людей, которые захотели сами туда войти. Приехал туда Жора Албуров с компанией, к ним стало приходить много людей, которые говорят, мы вас очень ждали, очень жалко, что здесь никакой нормальной оппозиции не было, мы очень желаем вам успеха, хотим вам помогать. Так что вот это болото тоже начало расшевеливаться. Ну, конечно, да, никто не говорит, что будет легко.
Еще один нюанс. Я очень сильно надеюсь все-таки, что мы будем иметь хотя бы либо половину, либо больше мажоритарных выборов. Потому что как только...
Так вас... там сплошная Единая Россия будет.
Ничего административным
подобного.
Как только, у вас округа, так вам нужны люди. Вам недостаточно центрального телевизора и тройку, которая здесь вещает. Вам надо в каждый округ идти и там людей находить. И только так будут делаться нормальные партии.
Сергей, понимаете, в чем дело? Я думаю, что вот, кстати, ваша надежда на округа абсолютно неосновательна, поскольку там выдвинется Единая Россия, округа будут расчищены от конкурентов, будут поставлены бизнесмены, ну, может быть, даже известные какие-то люди, и, может, даже и неплохие люди, но они будут в заложниках, у них будет залоги их бизнес.
А здесь что? А в центре это чем-то отличается, что ли? Только в этой ситуации вам достаточно, еще раз говорю, пойти в центральный телевизор, пойти туда тремя людьми, и дальше будет голосование за какой-то список.
Российская власть действует довольно просто. Вот такой миллиардер Фетисов, да, который решил проспонсировать социал-демократический проект. Да,
вот вы сейчас продал как раз и скажете, что это вот... Это
а был теперь список, он сидит.
Это был список.
Да он бы и округа проспонсировал.
А когда у вас округов,
он сидит.
Когда у вас округов в стране много, то уже организовать все это из центра, вот эту работу, уже становится труднее. Открывается гораздо больше фронтов.
Ну и что, будут в Думе те же самые кандидаты Объединенного фронта имени не Путина.
Михаил, я вот, у меня довольно большой опыт всех этих выборов в последние годы. Я не соглашусь с таким фатализмом по поводу мажоритарных округов. Наоборот, они, там есть, конечно, риски, админресурсы, денежные мешки и так далее. Но там есть и возможности, потому что если у вас есть реально хороший кандидат, которого знают, которого любят и так далее, да, то за него проголосуют, и он может выиграть. Таких примеров по стране
было довольно много. Ну, я согласен, там, Пскове, Шлосберг, например, кандидат.
Слушайте, я вам гарантирую, если я буду в бюллетене...
Но их просто не регистрируют, как в Питере было.
Миша, вот если я буду в бюллетене, я у себя в Ясенево в следующем году выиграю и в Госдуму по округу пройду.
Ну, что ж вы в Мосгордуму-то не пошли?
Ну, потому что вы знаете эту историю с нашими договоренностями с партией «Яблоко», которые не были выполнены там ни с моей стороны, да? Ну, не будем об этом.
А подписи собрать не удалось.
Михаил, еще один нюанс.
Удалось, но вы знаете, какие у нас требования по подписям. Они это же не просто подпись избирателя, а это упражнение в каллиграфии, в правильном заполнении там 20 строчек там, и так далее. Да, так что практически
еще
никто не сдал.
Еще одна короткая фраза. Мы снова вернемся в пункт 1. Мы прекрасно понимаем, что сегодня вот эти выборы не могут оцениваться только по критерию количества людей, которые пройдут туда-то и туда-то. Потому что вот там включатся все механизмы. Но та работа, которая будет сделана в регионах, вот с людьми, все эти вещи, которые начинают медленно прорастать, это задел на будущее. А ожидать, что сегодня там будет какой-то результат в виде голов, очков, секунд, я думаю, что это нереально. Этим невозможно сегодня оценивать.
Хорошо. Дума фактически уже приняла решение о досрочных выборах. Это все пройдет через Совет Федерации. Запрос в Конституционный суд отправлен. Что это меняет сейчас в политической ситуации в России, Владимир?
Откровенно говоря, ничего. Я всегда выражал недоумение вообще, ради чего затеяно столько шума. То есть практически изменения конституционного порядка делаются из-за того, чтобы всего на 2,5 месяца, да, то есть это сколько получается, 10 недель, да, сдвинуть выборы. Это, честно говоря, вот наводит на прежде всего одну мысль, что власть настолько нервничает из-за того, что вот у нее будут трудности в связи с экономическим кризисом, с усталостью от нее и так далее, да, что они, видимо, считают, что эти вот 10 недель, они играют большую роль в этом смысле.
Ну, у них с сентября, видимо, эти в дни единого голосования хорошо все проходило?
Я методологически объясняю. Нет, это все проходило при низкой явке. Низкая явка бывает на местных выборах, про которые еще у них была стратегия людям не говорить. То есть еще просто нигде не висело счетов.
Ну, как
люди
на выборах,
знают, да?
Мэра, когда Навальный,
да,
участвовал.
Вот. А сыграла на федеральных против... выборах будет высокая явка. И вот здесь, кстати, зерно рационального объяснения в этом лежит, что, видимо, они поняли, что им легче набирать большой процент со своими там несколькими тысячами бюджетников при низкой явке. Они, видимо, решили это продлить дальше и думают, что в сентябре народ на выборы Госдумы не придет.
Но.
Может быть, как-то чуть-чуть явка и снизится из-за этого, но я хочу сказать, что оппозиция за несколько лет, в принципе, овладела технологиями работы в летнее время, так что это, в общем, не сильно что-то меняет. Я какой-то фатальной разницы здесь не вижу, хотя вот многие там пессимизм всякий изрыгают на эту тему, я не согласен.
Сергей.
У меня есть определенная версия, зачем это делается. Экономическая ситуация ухудшается весьма стремительно. Резервный фонд проедается быстро, и так я понимаю, что его хватит в лучшем случае где-то на первую половину года. Отсюда уже...
Года какого? 16-го?
16-го, да. Отсюда разговоры уже правительства, что нам надо готовиться к затягиванию поясов, что уже разговоры о том, что давайте вообще не будем индексировать.
Слушайте,
пенсии.
Слушайте, уже не разговоры, уже решения принимаются
и
по
индексации,
идет по неиндексации.
Что давайте-ка мы лучше пройдем выборы, пока еще есть деньги и не приняли эти решения, а вот те все неприятные решения, которые предстоит делать...
В новый бюджет.
Пускай делает новая Дума в новый бюджет. Отсюда же, я понимаю, есть версия и это разговор о переносе выбора президента, поскольку...
Это ваш Кудрин запустил, подбросил.
Так вот, я понимаю, что это имеет какое-то основание только в одном случае. Если подразумевать, что предстоит несколько тяжелейших экономических лет и массу непопулярных решений, и давайте-ка мы сейчас лучшие выборы проведем, а не приедем со всей этой гигантской проблемой к 2018 году. То есть вот других обоснований, кроме как ощущения, что экономика шепчет, здесь придумать невозможно. А вообще, в принципе, если говорить, что любые передвижки выборов – это плохо. Выборы должны всегда проходить в порядке. Это как железная дорога. Она должна работать вовремя. И это принципиальная основа государства. А у нас каждый раз собирается часть пассажиров руководства поезда и начинают митинг. Давайте уедем раньше. Потому что там кто-то куда-то не успевает, еще чего-то. Они берут и уезжают. А остальные, кто пришел, тот ничего не видит. На самом деле это есть подрыв устоев государства. Каждый раз носить выборы туда-сюда. Это расшатывание, которое лишает самого главного капитала власть – доверия. На эти вещи, я говорю, можно идти. Либо от непонимания, либо просто от того, что все, край, надо это делать сейчас, потому что завтра эта проблема уже становится совершенно в другом ракурсе.
Владимир, так получается, что Алексей Кудрин хочет помочь Владимиру Путину? Вот тебе и либеральный такой критик власти.
Я ничего не могу сказать по поводу причин, там, зачем Кудрин про эти выборы начал говорить.
Это моя личная точка зрения, мы ее не обсуждали.
Я могу вам сказать одно, что по поводу выборов Госдумы досрочных, уже некоторое время назад было масса сигналов от самых разных людей, с кем приходится общаться, да, в том числе там представителей системы власти. По поводу досрочных выборов президента никаких реальных сигналов нет. Видимо, это какой-то проброс для там, изучения общественного мнения. Ну и в конце концов, слушайте, он не для того себе продлевал конституционный мандат до 6 лет, чтобы начать вот всякие досрочные игры играться. У него Путин как раз находится в отличие от Единой России, у него другая ситуация. Он находится в относительно сильном положении. Почему? У Единой России с рейтингом швах. Бренд это очень неудачный. Настрой к нему в регионах...
Откуда вы знаете? Там что-то 60% там им показывают социологи.
Это социологи вообще забудьте. Потому что, если вы помните, ни одни серьезные выборы не отражали все эти опросы. Ни выборы Госдумы, ни выборы мэра Москвы. Там
то есть
немногие...
не угадали они?
Не, они вообще не угадывают. Они отражают только инерцию. То есть там все побежали, и я побежал. Народ, вот Путин, да, ага, ставим галочку. Как только доходит до реальных выборов, еще раз, электоральные рейтинги, особенно в крупных городах, у Единой России очень низкие.
То есть Путин лучше бренд.
Конечно. Это было видно по парламентско-президентским выборам, как он на себе, в общем, эту власть вытянул, при том, что у Единой России прикрепился четкий ярлык жуликов и воров, да. У них точно такая же ситуация. То есть Единую Россию им за уши придется поднять. Оттягивает на этих парламентских выборах, а Путин пока себя чувствует неплохо. Ну, вы видите, там, я не знаю, сколько, 89 ему дают.
И
да?
Вы верите в это?
Это отдельный вопрос, но совершенно явная вещь, что он может, вот пока у него нет риска вот проиграть, если там выборы пройдут в срок, да. Для того, чтобы этот риск появился, нужны какие-то серьезные изменения, да. Поэтому, мне кажется, ему суетиться с досрочными выборами президента сейчас смысла нет. А вот суетиться с досрочными выборами парламента из-за того, что позже будет хуже, да, у них есть прямой смысл, потому что Единая Россия как бренд, он очень сильно обесценился.
Сергей. Я думаю, что там людей волнуют не конкретные подсчеты на выборах, подсчитают все как надо. А дело в том, что каждый выбор – это мощный разогрев котла, это политизация, это дискуссии, это некоторое возбуждение народное.
По-моему, Россия живет после захвата Крыма в возбуждении уже больше года. Вот посмотрите телевизор, там сплошное возбуждение.
Это возбуждение
люди не очень
телевизора.
Нормальные, значит, кричат все время.
Слушайте, я могу так сказать, вот после начала Крыма я засекал всегда по часам, через сколько разговор за любым столом перейдет на Крым. 5-7 минут и начиналось. Сейчас граждане уже не хотят разговаривать об этом.
Да, это уже ушла тема.
Телевизор по-прежнему буйствует, а граждане уже несколько смурно на это смотрят. И если будет действительно происходить все то, что сейчас заявляет на министр финансов, министр экономики и демонстрируют данные просто резкого убыстрения падения промышленности, для начала году 0,8%, 1,2%, то апрель 4,5%. Сказали,
минус,
рекордное
минус.
Падение, да. А май дал 5,5%. То есть происходит ускорение. И так, есть ощущение,
ускорение падения,
что проблемы нарастают очень сильно. И вот когда у вас это может все собраться в кучу и сдетонировать, вот это возникает сложность. Посмотрите на Армению. Когда вот взорвалось... спичка щелкнула, электричество подняли в цене, а для них это очень существенно. И непонятно, ни лидеров, ни организации, ни Обамы с печеньками. Народ просто вышел и понеслось. И вот это реально, чего, вообще-то говоря, опасаются.
Ну да, Михаил Дмитриев, собственно, и говорил об опасности таких вот стихийных социальных протестов. Я хочу Владимира спросить, собственно, а что, значит, вот в Новосибирске, например, ну вот известна позиция лидеров демократической коалиции, они против, скажем, войны в Украине, против аннексии Крыма и так далее. Вот людей это интересует?
Нет.
Вообще не интересует?
Крым вообще ушел.
А что, не спрашивают?
Забудьте, просто нет этой темы. Даже, например, когда вот на встречах, да, там появляются какие-то люди, которые что-то там про Крым хотят спросить, им все шикают, типа, слушай, прекрати, там, это все равно, что как про полет, ну, это нас не касается.
А гробы
все,
тоже не
жизни.
Касаются?
Вот с гробами тут вот такая ситуация. Знаете, я с предпринимателями разговаривал, там, у меня как раз была вот цель поговорить именно, прежде всего, с предпринимательским сообществом, убедить их поддерживать демократическую коалицию, и они вот мне рассказывают такую интересную историю, что вот год назад было очень популярна вся эта тема, например, с Донбассом, то есть кто-то отправлял деньги и покупал там камуфляж и какие-то другие вещи вот этим боевикам всех этих донецких, луганских народных республик, кто-то отправлял украинским добровольческим батальонам, там, Азову и так далее. Это в Новосибирске. И типа между собой там на эти темы за бутылкой водки спорили, ругались и так далее. Сейчас все эти шашечки спрятали, практически никто об этом уже не говорит. Просто эта тема, ну вот люди поняли, что ввязались во что-то слишком непонятное, затянувшееся, без какого-то результата. То есть эта тема уже очень сильно уходит с экранов радаров.
Да, ну знаете, вот у нас... Никто не понимает, куда идут и чем это кончится. Это ощущение, возрастает ощущение беспокойства, что что-то непонятное, куда двигаться неясно. И это все тоже фиксируется, отслеживается и понимается.
Да, я хотел немножечко переключить на какое-то время наше внимание. Вот пока мы тут сидим, идут такое заседание Конгресса интеллигенции, и там они рассуждают на тему суда над Сталином. Я так понимаю, что и про памятник Дзержинского, про восстановление которого на Лубянке собираются коммунисты устроить референдум, тоже, наверное, рассуждают. Давайте мы Илью Кизирова послушаем, что там происходит, что показалось важным. Илья, пожалуйста.
Ну, вы действительно вот говорили сейчас про рейтинг Владимира Путина. Вот здесь речь идет о рейтинге Иосифа Сталина, который тоже, видимо, растет. И собралась пятая сессия Конгресса интеллигенции. И действительно обсуждается сейчас формат, в котором может пройти трибунал над Сталином. И вот о формате, о целях, о причинах мы поговорили с Львом Подмаревым, лидером движения «За права человека».
Мне кажется, что сама жизнь требует какого-то отклика на те события, которые происходят в стране, а именно восстановление Сталина, так сказать, реабилитация его, памятники Сталина, восстановление Дзержинского, сейчас памятник этого референдума будет. Полезно, наверное, нас собраться и придумать, каким образом мы будем противостоять этому вместе. Ну вот общественные трибуналы, это в том числе, я считаю, важный очень момент, все вместе противодействовать, наметившиеся тенденции, реабилитация Сталина, сталинизм и всего остального.
Но еще непонятно, сколько продлится сам трибунал и какой формат трибунала, и будет ли кто-то защищать Иосифа Сталина. Так что это может продлиться довольно долго. Михаил.
Спасибо большое. Вопрос Владимиру Милову. Владимир, собственно, ну, тем ли занимаются оппозиционные российские интеллигенты, вот создавая трибунал по суду над Сталином? Я, кстати, удивлен. Может быть, стоило бы уж, если судить кого-то, то там и Ленина, и Сталина, и верхушку коммунистической партии. Вот, ну, у власти, видимо, свои пиар-акции, а у людей, которые идут по такой вот наезженной колее, свои, что ли, получается?
Я считаю, что сейчас, если говорить о политической деятельности, то не надо об этих вещах говорить.
Вообще молчать? Они Дзержинского на Лубянку потащат?
Миш, молчать не надо, да, но делать это приоритетами в своей деятельности абсолютно не стоит по двум причинам. Первое, сегодня отсутствует открытая информационная среда, где это можно реально обсудить, потому что большинство СМИ, которым имеет доступ население, они контролируются, и там рассказывают, что Сталин это там военачальник, который выиграл войну, эффективный менеджер и так далее.
Сванидзе кричит на Кургиняна, и дискуссия проходит бурно.
Один Сванидзе, и он так кричит, что каждый раз, когда он покричит, еще больше людей любят Сталина. Да? Поэтому, может, ему и пора перестать кричать этому Сванидзе. Да? Но вопрос в другом, что мы сейчас, то есть нам придется потратить какие-то совершенно колоссальные ресурсы на то, чтобы вот объяснять людям вот эту тему о преступлениях сталинизма. Я дико извиняюсь, но у нас ресурсы очень ограничены, поэтому мы лучше...
То есть вы хотите о преступлениях Путина рассказывать?
Мы лучше их потратим на разговор с народом о релевантных вещах сегодняшнего дня, которые народ интересует. Например, о том, что у нас отсутствует реальный федерализм, и все налоги, которые в регионах забираются, они идут все в Москву, а регионы остаются нищими. Да?
Это еще Сталин придумал.
Это людям очень интересно. Люди хотят на эту тему говорить, люди хотят налоги в регионы вернуть, и все системные, кстати, парламентские партии федеральные, они очень боятся говорить на эту тему, а мы вот не боимся. Да? Вот надо говорить о таких вещах.
А про Сталина боитесь?
Мы не боимся, но, Миш, еще раз, это очень сложно, потому что это требует огромных ресурсов. Мы лучше потратим эти ресурсы на то, чтобы изменить систему, после чего мы будем дискутировать про смену Конституции, про памятник Дзержинскому, про вынос Ленина из Мавзолея, про Сталина, про еще кучу всяких очень интересных тем, про которые лучше всего говорить в свободной среде, а не в среде вот такой информационной асимметрии. Сейчас нам лучше ресурсы сосредотачивать на разговоре с народом о понятных народу вещах, на чем мы можем выиграть, у нас есть все перспективы.
Сергей, что вы думаете? думаете о вот этой теме?
Ну, первое, мы, конечно, общество мемориальной культуры, мы постоянно ведем дискуссии о прошлом. И там пытаемся выяснить, кто был прав, кто виноват. Проблема нашей интеллигенции в значительной степени в том, что она очень плохо формулирует проект будущего. А каждый раз, когда вы идете к народам, вы должны сформулировать проект будущего. Вообще, а что вы хотите здесь сделать?
Ну, а прошлым не надо заняться, разобраться в нем и на этой базе вот создать проект будущего.
Дело в том, что когда начинают разбираться в прошлом, то уже к проекту будущего никогда не подходят, потому что там и остаются. Эту вещь нужно делать все параллельно. Я могу сказать, что, конечно, интеллигенция, образованные люди должны говорить, выступать, объяснять, рассказывать, как это все связано на нашей жизни, что делать дальше. Но периодически это переходит в понятную нам вещь, когда ИГИЛ там взрывает одни религиозные истуканы и ценности, другие бьются с другими религиозными символами. Наша дискуссия постепенно переходит в режим фа и антифа, когда уже не важно, что к чему, главное врезать оппоненту. Тема серьезнейшая, тема важнейшая, но она требует ежедневной, повседневной работы, еще раз подчеркну, и в том числе говорить о том, что делать дальше,
вот, а не власти просто... ведет эту повседневную работу, меняя учебники, меняя учебные программы, заставляя историков заниматься так историей вот, Новороссии какой-то и так далее.
Вот параллельно...
Денежки выделяя параллельно на определенные фильмы.
Отвечает следующая вещь, что вообще-то как во времена Сталина культ был бы невозможен, если бы интеллигенция его не обслуживала. Потому что культ делают...
Выбора те... большого не было.
Не скажите.
Лубянка?
Не скажите. Некоторые делали это с таким энтузиазмом,
ну,
что
да, некоторые писали в стол.
Больших
я согласен,
высот.
Да.
Ровно то же самое и сейчас. И есть часть, которая делает это, есть часть, которая говорит другие вещи. И то, что было сказано, на самом деле, ты приходишь людям и объясняешь, что в проклятое царское время 20% налогов в Александре II шли в госказну, 20% налогов в губернию, а 60% налогов шли в земство. И остальные статьи расходы – это больницы и школы. И мы сейчас пользуемся все теми же зданиями. А сегодня у нас 70% федеральный центр, 20-30% регион и 10% в лучшем случае местное самоуправление.
Я понимаю. Тот, кто я имею в виду, но тот, кто покушается на эту систему, тот покушается на право Кремля, Путина и так далее воевать в Украине, например.
И люди, а люди это сразу понимают. Вдруг они становятся либералами, они понимают, что у них забрали все деньги, что они ходят с протянутой рукой и все время у кого-то просят, и страна исчезает,
и превращается в
группу попрошаек.
Что Крым, вот нужно за Крым заплатить.
Они не готовы платить. Они не готовы
за Крым
платить.
Не готовы,
не готовы они платить
они
за Крым.
Они как сериал в телевизоре воспринимают.
Вот, Миш, еще раз, с точки зрения вот социальной психологии, здесь, мне кажется, картинка довольно четкая вырисовывается. Им же про Крым объяснили что? Что Крым мы захватили быстро, за несколько дней, провели там референдум, бац, пришли там наши ребята в масках с автоматами, и все, и нам это сойдет с рук, и нам ничего не будет, и все, вот оно. То есть Крым и Путина за Крым люди любят не само по себе, а за то, что им объяснили, что это было очень быстро, бескровно, ничего не пришлось за это заплатить, и нам это сойдет с рук.
А за Донбасс?
Да? Если бы им про Крым объяснили, вот что нам придется пройти через страшный геморрой, да, вот там согласны ли вы с тем, что там Крым будет российским, ну, придется пройти через очень страшный геморрой, меньше пить, меньше есть, там, меньше получать и так далее. Поверьте мне, результаты были бы совершенно другими даже на старте.
Так, да. У нас даже проблемы в Питере, даже я знаю, что когда доходит до дела, мы этим занимаемся, независимо от позиций, что надо помогать соотечественникам, которые показались в трудном положении. Мы, грубо говоря, приложили туда руки, теперь мы в ответе
за тех, кто приручает. Беженцы, за которых Россия платит.
Да, и надо платить, и придется это делать, и вот тут начинается крик. А чего это мы это будем делать? А мы этого не хотим. Когда это идет сериал по телевизору, это одно. Это как спорт, наши с канадцами там сражаются в хоккей. Но когда на самого уходить, это другое. Еще одно маленькое наблюдение. По поводу Сталина очень часто дискуссии и постоянно разговор. Вот надо, чтобы был такой, как Сталин, сейчас бы сделал. Я все время задаю один вопрос. Хорошо. Вот лично вы готовы первым пойти в лагерную пыль и пойти на лесоповал, когда это произойдет? А меня, говорит, за что? Я говорю, а не за что, а ради чего? А никто спрашивать не будет. И тут начинается, все готовы Сталина для соседа, но не Сталина для себя. Это очень сложный психологический феномен при всех этих обсуждениях. Поэтому реально, конечно, обсуждая прошлое, но надо не забывать, что надо идти вперед. Мы постоянно идем вперед, повернув голову в прошлое. Ну, падаем, натыкаемся.
Хорошо. Вот, кстати, о пути вперед. Очень было любопытное заявление Владимира Путина, которое, безусловно, повлияет на жизнь россиян, особенно те решения, которые были после этого выступления.
Председатель правительства обратился ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на эти действия наших партнеров из некоторых стран. Я сегодня в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. И прошу правительство оперативно подготовить и сдать постановление правительства соответствующее.
Ну вот уже постановления эти появляются. Скажем, правительство запретило ввоз безлактозной молочной продукции, кроме специализированной, то есть ужесточило. Зато ввоз устриц и мидий теперь разрешен. Ну, не знаю, кто любит устрицы и мидий.
Понятно,
пусть радуются. Я хочу вот о чем спросить. Владимир, опять же, а люди, россияне, вот эти будущие избиратели, они вообще понимают, кто их наказывает? Вот и лишает сыра там, или там теперь вина, кажется, хотят лишить.
Не очень понимают эти причинно-следственные связи, тем более, что все-таки, ну, основная масса избирателей, она...
А как вы им будете объяснять, что это Путин их лишает хороших продуктов?
Мы им очень подробно объясняем. Я бы здесь не упрощал, и мы этого, кстати говоря, не делаем никогда в разговоре с людьми. Им надо объяснять, что вообще все те проблемы, которые они испытывают, от сокращения покупательной способности, обесценения зарплат, там, сбережений до вот исчезновения продуктов и роста цен, это следствие всей этой модели монопольной, которую Путин выстраивал 15 лет.
А вовсе рукотворный
не,
кризис.
Да, вовсе не только санкции. То есть, понимаете, вот очень много разных мер, там, например, монополизация торговли в крупных сетях и вытеснение мелких торговцев, уничтожение конкуренции, рост цен. Да, это же даже с санкциями не связано. Но это вот одна из причин, почему жизнь становится, к сожалению, дороже, уровень жизни хуже. Мы объясняем многие эти вещи. В целом люди, вот понимаете, у них уже складывается ощущение, система эта многим не нравится. Все видят, что везде все контролируют одни и те же морды, которые только богатеют, а у людей жизнь ухудшается. Вот эту связь люди понимают. Что касается более сложных...
Но ничего не делают.
Нет, я бы не сказал, что ничего не делают. Еще раз, вот мы опять про выборы говорили, там как посчитают и так далее. Но слушайте, есть много примеров, когда и Путина, и Единую Россию макали физиономией в снег. На выборах, где был административный... Не, ну, конечно, они сильные, и борьба с ними — это сложное дело, да? Но не черно-белая картинка, то есть выигрывать можно, дать им серьезный бой можно, это вот ровно то, чем мы занимаемся, несмотря на все трудности.
По санкциям, да, конечно, лишают сыра, лишают каких-то еще очень важных вещей, но удивительно, что вне санкционного поля зрения остаются виски, коньяк.
Крымские виноделы требуют запретить ввоз вина. Вы
накликаете. Исключительно вредные для российского человека организма продукты, но какой чиновник без коньяка и виски? И поэтому исчезают продукты те, кто потребляют все, а и затронуть элитный сегмент ни за что. Вот это интересно.
Это про устрицы.
Да, это про коньяк и виски. И вторая часть, которая, конечно, очень важна, вот в всех этих разговорах очень важно говорить с гражданами, что дело не в том, что вот проблема только доброго или злого царя, как часто говорят. Вот только злого царя прогоним, посадим доброго, и все будет хорошо. Проблема в том, что мы очень часто говорим одно, а на самом деле делаем другое. И по существу это мы платим за наше голосование, либо за наше неучастие, либо за наше безразличие. Надо каждый раз говорить, вот, ребята, вы принимаете решение, либо принимаете, голосуя ногами, а вот результаты. И это очень медленно входит в голову, эта взаимосвязь. Она ведь опытная. Люди поняли, например, что есть много продавцов, много товаров. Цена уменьшается. Сделаешь монополию, товар будет дорогой
и некачественный. Но все российские бизнесмены рвутся к монополии.
Это не важно, но граждане уже понимают на своем опыте, что надо иметь разные магазины разных поставщиков. А по политике это еще не положилось в голову, неосознанно, что если у вас не будет конкуренции, то будет дорого и гнило.
Ну
что,
вот,
собственно говоря, требует
я
времени.
Живой пример. Я сегодня обнаружил на подъездах дома замечательное объявление, что переулок будет перекрыт наполовину, там будет построена пешеходная зона, дикие неудобства для людей, никто с ними ничего не обсуждал. Вот. Ну и что делать, что будут делать жители похоже, что утрутся и все, там пошумят, письма напишут.
Ну,
Собянин.
Что, на вас воспитали?
Вот московская власть, она вообще хоть как-то, например, на что-то реагирует, Владимир? Вот вы там в Ясене за что-то воевали. Ну и чего вы добились?
Все хуже и хуже. Не, во-первых, мы много добились. И здесь очень сильно зависит от того, и я, кстати, Миша, я вот конкретно вам могу всяческую помощь предложить на тему того, как правильно организовать и людей возбудить.
Как сопротивление
только, поднять, как да? только они видят, что реально много народу выходит и готовы протестовать, они, в принципе, сдают назад. Что по этому чертовому князю Владимиру, да, что по нашим стройкам у нас отменили 4 важные точечные стройки, вокруг которых была, их просто реально отменили. И все, вопрос закрыт. То есть мы выиграли в этом вопросе. Да? Но, конечно, в целом...
То есть единственный способ вывести 1000 человек на улицу.
Да, но единственный способ. Просто они фиксируют, что вот здесь турбулентность какая-то, тут народ возмущается, значит, надо что-то поменять. Да? Но вообще с этой властью собянинской в Москве это ужас какой-то. То есть в целом они становятся прям хуже каждую неделю, даже не месяц. Да? То есть они просто перестают обращать внимание на народ, творят, что хотят. Это, конечно, ужасно. Да? И, ну, что говорить, надо на ближайших же выборах воспользоваться случаем. Не, ну, в Госдуму мы, я надеюсь, что мы от Москвы изберем здесь большую оппозиционную фракцию, и в том числе это поможет и как-то здесь администрацию в городе поменять, потому что это действительно уже переходит все границы.
Слушайте, нет, ну, все напоминает.
Что, в Петербурге же тоже
первое,
там бои идут?
А в 79-м мы вошли в Афганистан, в 80-м провели Олимпиаду, все было замечательно, начали гигантскую программу перевооружений, военные говорили, что мы не сможем жить без авианосцев, и это надо делать срочно, я помню все эти лоббистские кампании. И это все достаточно быстро кончилось, как только нефть упала в 2,5 раза. И после этого лежала на этом низком уровне 16 лет. С 86 по 2002
год. Так что, вся надежда на нефть?
Нет, дело не в этом. Вот эти разговоры о том, что все оно абсолютно там железобетонно, монолитно и так далее, разбиваются об экономические реалии, когда экономика начинает тормозиться. И в какой-то момент у граждан возникает ощущение, что что-то надо делать.
Ну, вы вот предлагаете комитет Кудрина пересмотреть закон о местном самоуправлении. Ведь понятно, что эта власть не будет ничего пересматривать с местным самоуправлением. Все, что она делает, это против самоуправления.
Слушайте, ну, для того, чтобы что-то произошло, во-первых, граждане должны захотеть иметь местное самоуправление.
То есть вы для будущего пишете?
Если граждане говорят, я, говорит, не хочу ничего знать, я не хочу ни в чем участвовать, и я ни на что не дам денег, грубо говоря, 5 копеек
на партию. А у него есть
партию.
Опыт, что любое его мнение игнорируется
вот,
много лет.
Вот тогда, как говорится, эта ситуация, вы и будете ее воспроизводить. Какой момент, когда вы поймете, что жизнь зависит только от вас, а не от Обамы, не от каких-то еще там англичанок, а вот как мы здесь живем, так оно и все получается, и граждане поймут, да, я понимаю, что надо участвовать, надо слушать, надо помогать, тогда что-то будет меняться. Ясно, что хочется завтра. И в вашем вопросе понятно, как это сделать быстро. Ответ, к сожалению, такой, что быстро не получается. Россия уже 100 лет эту проблему решает, но, видимо, еще, может
так
быть, лет 20-30.
Так она 100 лет по кругу ходит, понимаете? После каждой оттепели полоса реакции.
Слушайте, у нас просто такая спираль своеобразная. Мы несемся с дикой скоростью по громадному диаметру, а продвигаемся на чуть-чуть.
Знаете,
но
я, продвигаемся. Так, я смешную историю расскажу. Да. Мы когда создавали партию Парнас еще в первой инкарнации, вот 5 это лет назад было или 4.
Ну,
да?
Как широкую коалицию.
И, да, нам на съезде, на пресс-конференции кто-то подарил реальную живую книжку. Это вот напечатанную тогда 100 лет назад программу партии кадетов.
Да, партия народной свободы.
Которая имела второе название, там, партия народной свободы. Да? И мы открываем, сидим, там пресс-конференция, журналисты, вот Касьянов, Рыжков, Немцов и я, да. И мы открываем, начинаем ее в президиуме читать и ржем просто. Потому что там первый пункт, там, обеспечить свободу слова. Второй, обеспечить свободу собраний. Там, обеспечить свободу политических партий. Черт возьми, 100 лет прошло, да, вот решили все те же
самые. На самом деле, я могу сказать, что Германия решала эту проблему долго. Франция решала тоже.
И не своими силами решила.
Да, не за один заход. Вот Россия 100 лет решает, ну, в общем, есть шанс, что справимся.
Есть свет в конце тоннеля, так что не все так плохо.
О свете в конце тоннеля. Вы в свое время там занимались в Сочи, Владимир. Там,
да.
Я хочу вас порадовать. Да, вот, собственно, были, кстати, выделены после Крымской катастрофы деньги в этом Краснодарском крае на всякие противопаводковые мероприятия. Результат залило все, там 40 населения населенных пунктов в зоне подтопления, да, вот 200 домовладений, в общем, черт знает что. Вот как
есть,
это, как это
есть
так?
Есть повод еще раз выделить деньги на борьбу с подтоплениями.
Ну, тут ничего нового. И мы с Немцовым писали в 2009-м доклад о Сочи. Потом он делал еще один доклад с Мартынюком про Сочи и ситуацию. И там было очень четко. Ну, просто поднимите и почитайте. Да? Там было написано, что инфраструктура в городе, во-первых, там очень сложная ситуация, в том числе из-за этих горных рек, да, которые выходят из берегов. Во-вторых, там вся эта инфраструктура адски устаревшая, и дополнительно на нее нагрузка, она еще приведет к новым проблемам. Ну, вот ровно то, что и произошло. Да? Плюс, конечно, качество нашего распильного строительства всем хорошо известно. Да? Как, собственно, у них же, помните же, тогда все началось с того, что у них грузовой причал там обвалился, потому что они недостаточно сваи недостаточно заглубляли. Там надо было там больше, чем на 10 метров, а они там делали там метра на 3 или сколько-то. Да? Вот. И все это смыло первым же серьезным штормом. Так что, ну, все, я об этом говорилось 100 раз. Это настолько неудивительно, да, что это, конечно, очень трагедия большая. Я переживаю.
Навальный говорит все время о борьбе с коррупцией как о главной теме. Насколько это эффективно, Сергей? Вот бить только в эту сторону власти.
Есть разные кампании, известные политические. Есть политические кампании широкого фронта, и есть политические кампании одной темы. Я понимаю, что это сегодня эта тема больная. Наверное, определенная эффективность с точки зрения политического продвижения это иметь будет. Хотя, смотрите, что делается. Это хорошо, но ответов, что делать, нету. Вот то, что вы говорите про затопление, про коррупцию, опять мы будем упираться в том, так мы создадим местное самоуправление? У нас будут самостоятельные активные граждане, которые будут все контролировать, смотреть? Или этого не будет? Либо мы тогда не сохранимся как нация, как государство? Вопрос же очень серьезный. Либо люди успеют это осознать и перестроить свою жизнь, либо не успеют и сойдем с исторической арены. По существу вопрос стоит довольно остро. Поэтому отдельными такими эскападами мы, конечно, проблему не решим, потому что она очень глубоко сидит.
Да, Владимир, так вот все-таки об 11% остающихся от 89% по данным Левады. 89% за Путина, а 11% против. Ну и хорошо, предположим, это правда. Вот, и что? Вот как получить эти 11% голосов?
Да, смотрите, там на самом деле ситуация совершенно иная. Она, кстати, и вопрос...
Я прошу прощения, да. Почему говорю об 11% голосов? Потому что другие партии, они не говорят, что они против Путина. Ни коммунисты, вот мы недавно общались, ни тем более «Справедливая Россия», ЛДПР. Предположим, вы одни говорите, что вы против Путина. Вот можно получить эти 11% голосов?
Во-первых, даже если на опросы смотреть, то там видно, что 89% – это как бы такой общий одобрямс, устраивает ли вас Путин как такой символический лидер. Даже, скажем, по Леваде, например, вопрос, готовы ли вы за него проголосовать на выборах президента, там 50 с небольшим. То есть это все-таки не 85 и не 9
и так далее. Да нет, 80 там тоже подскакивало.
Нет, это к 80 – это от тех, кто согласился дать ответ на вопрос, если я не ошибаюсь, да. Вот. И кроме этого, есть там опросы, которые разделяют, например, оценку Путина на, типа, он вам сильно очень нравится или более-менее. Ну, там явно, там, по крайней мере, располовинена эта ситуация. То есть, там половина тех, кто там, ну, вроде ничего, вроде Крым присоединил, да. То есть, тоже вот ситуации какой-то горячей любви к нему нет. При этом система эта очень монополизированная, особенно на региональном местном уровне, где еще раз доминируют одни и те же физиономии много лет и в политике, в бизнесе. Ну, вот это вот поднадоело всем. Люди, конечно, перемен хотят, они устали от того, что нет разговора о реальных каких-то вопросах, а мы сейчас начали эту повестку поднимать, да. Есть интерес, есть поле, оно намного больше, чем 11%. Даже, вы знаете, к нам многие люди приходят, вот даже на праймерис голосовали, которые говорят, мы за Путина, но мы очень хотели бы, чтобы был такой вот здоровый возмутитель спокойствия, который правильные вещи говорит, потому что этого очень не хватает, да. Вот и очень часто такая история можно встретить.
Знаете, вот та система, которая сложилась, у нас деградировали все остальные институты, кроме президента. Они не вызывают ни доверия, ни уважения, ничего. И такая система, как вот вождь и племя, она хороша, когда у вас есть пряники. Вы всем раздаете, всем благодарны. Вот начинаются проблемы. Вот эти вот проценты – это на самом деле рейтинг надежды. Для русского человека это последняя надежда, вот как бы вождь и начальник.
Царь в Кремле.
Царь, да. И вот потом, когда возникает недовольство – и нету никаких промежуточных центров, которые могли бы его принять на себя, все это как по трубам, потом кумулятивным ударом пойдет наверх. И как показывала история и наша, и 14-го года, 17-го, и других стран, потом вдруг эти проценты исчезают в одночасье.
Да, вот
и никто не помнит, где они были.
Я хочу просто напомнить, вот два примера у нас были. Выборы 11-го года в Госдуму и выборы мэра Москвы. вспомните, и это абсолютно зафиксировано, как, и даже опросы это показывали, там был очень резкий, быстрый, за 2-3 месяца обвал рейтингов, которые тоже были на уровне там 70, да, а потом оказывалось, что дай бог переползти бы за 50. Так что вот эта ситуация, она, конечно, для них неустойчивая, и мне, например, уже давно не давит на мозги эти 80% рейтинги, можно работать, и нету вот этого безраздельного доминирования, о котором все политологи все время говорят.
И первое, самое главное, вот не надо ставить задачу дискутировать, опять же, только о вожде. Мы реально воспроизводим этот стереотип граждан,
что главное у нас начальник. Давайте дискутировать о партиях, о лидерах.
Нет. И о простой там, момент.
Делать. О Лаврове на втором месте.
При чем здесь Лавров? При чем здесь партии? Вопрос простой. Делать-то чего?
Как экономику-то
поднимать? Одними разговорами,
как поднимать, либералы уже лет 10 все объяснили.
А граждане еще это не согласились. Так вот надо в этом убедиться.
А сейчас время пришло.
Кто сказал?
Сейчас
вот время приходит. Они начинают задумываться, чесать затылок, когда чесать репу. И говорят, что делать-то? Работа исчезает, реальные доходы падают, начинаются вопросы. А ответов нету. И ответ только один. Давайте посидим и подождем, пока нефть вырастет, и все наши лодки поднимутся.
Так они сидят, собственно.
А не вырастет. Что тогда будем делать?
Тогда будут урезать, например, индексацию пенсии, как обещали сегодня.
Они уже объявили об этом.
Да, а Голодец сказал, нет, мы будем бороться все-таки, вице-премьер.
А что Голодец? Она может как угодно бороться.
Деньги откуда взять?
Денежки-то на Ильинке все в Минфине, а не у нее. Поэтому бороться она может там всю жизнь. Но
для того, чтобы пошли инвестиции, надо, чтобы предприниматель поверил, что здесь можно работать, что завтра не отберут, что какие-то правила есть. А если правила все время гуляют, он сидит на заборе, либо деньги на ту сторону перебрасывает.
Мне кажется, что без
и чего вы не говорите в речах?
На Украине, хотя бы в Донбассе, ничего не получится.
Да,
даже Улюкаев выступил совершенно четко.
Улюкаев за мир?
Послушайте, он выступил, процитировав Адама Смита. Нам есть высказывание, можно процитировать и высказать многое. Что писал Адам Смит по этому поводу? Для того нужен мир и низкие налоги, а все остальное сделает естественный порядок
как
вещей.
Как они научились говорить на эзоповом языке?
Владимир. Все возвращается.
Нет, Михаил, вы абсолютно правы. Всю эту авантюру надо заканчивать. Надо все российское, что там есть, оттуда выводить. И войска, и технику, и так далее. Да? И нужно Украине. Это украинская территория. Мы вторглись туда абсолютно незаконно. Это создало нам колоссальные проблемы, в том числе в экономике. Здесь нет вопроса.
Так власть готова к таким мерам? Или она, когда доведет страну до голода, тогда будет соображать, что
наши
не надо воевать?
Власти за последний год объяснили ее место в мировом сообществе. Оно еще по телевизору другие вещи рассказывает, но оно, в принципе, уже поняло. Да? И я думаю,
и
что
где место?
Место, к сожалению, на задворках, потому что нас Австралия обогнала по размеру экономики. Австралия больше России. Это вот реальности последнего года. Да? Сейчас нас обгонят там Южная Корея и Мексика. Вот мы откатываемся примерно там в середину второго десятка крупнейших экономик. Да? Сейчас Путин ждал какого-то сражения, что он даст бой по продлению санкций в Европе со своим там Ципросом и кто у него еще в кармане есть. Да? Сейчас, а вы видите, чем кончилось. Это продлили даже без обсуждения, никакой битвы не получилось.
На уровне постоянных представителей.
Сейчас еще их немножко помакают, и они просто поймут, где их место есть, и что никакой Китай за них нигде вписываться не будет. Я думаю, что рано или поздно, но они просто сменят политику. У них нет других вариантов.
Есть большая сложность, конечно.
Или сталинский вариант.
Слушайте, на самом деле сложность в следующем. Мы прекрасно понимаем, что определенные люди в значительной степени связали свое имя, судьбу, политическую поддержку с этими проектами. И это безумно тяжело разворачивать этот корабль. И не исключено, что нам придется ждать смены команды до тех пор, пока эти проблемы будут решаться. Такой вариант мы тоже должны для себя предусматривать. Поэтому эти годы будут очень тяжелыми годами, когда придется прорываться, когда придется выживать, и вообще-то, когда в какой-то момент придется, как бы нужна будет национальная мобилизация.
Владимир, конкретный вопрос, как представителю демкоалиции. Вот «Яблоко» уже объявило о том, что у них есть кандидат Явлинский Григорий Алексеевич на пост президента. При каких-то условиях вы готовы его поддержать, или вы своего будете выдвигать?
Я лично к Явлинскому очень хорошо отношусь, но это абсолютно бессмысленно обсуждать сейчас. Надо смотреть на то, что ближе всего лежит. Давайте сейчас выборы Госдумы пройдем, посмотрим. Если «Яблоко» наберет 0,1%, то бессмысленно разговаривать об их кандидате в президенты. Надо будет другого искать.
А если наберет много?
А вот это зависит от итогов думских выборов. Думские выборы должны показать картину, у каких политических сил есть наибольшие перспективы и кому,
если
кого
эти
имеет смысл
поддержать. Если политические силы попадут в список для голосования?
Это не единственное. единственный критерий, да. Но вот смотрите, мы с Навальным вошли в коалицию в последние месяцы, потому что мы увидели, что он показывает серьезный результат.
Вот спасибо. Давайте зациклимся и вспомним, речь была про праймерис. Вот праймерис могут определить того кандидата.
Хорошо, Сергей Цыпляев и Владимир Милов были в студии «Радио Свобода». Спасибо большое.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე радио თავისუფლება _ GE. Радио თავისუფლება _ GE. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.